Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи раббиль-аалямин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. We'll be right back. Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, поклонники туризма в Иране, как вы, должно быть, помните, в предыдущих передачах из цикла «Иран – волшебная страна» мы посетили вместе с вами красивую провинцию Хорасан-Разави, где ознакомились с городами Мешхед, Нишабур и их историческими достопримечательностями. Сегодня мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию в город Сабзевар. Округ Сабзевар с одноименным административным центром расположен на западе провинции Хорасан-Разави между предгорьем и равниной, поэтому он отличается разнообразным климатом. Небольшое расстояние между горами и пустыней и двумя главными горными цепями Джоктай протяженностью 110 километров и Меж протяженностью 90 километров с первозданными вершинами и долинами, откуда берут истоки множество сезонных рек, создали в этом районе уникальную и неподражаемую картину. К примеру, можно указать на заповедник Шир-Ахмад площадью 22 629 гектаров в 5 километрах к югу от города Сабзевар и заповедник Парван площадью 16 900 гектаров на западной стороне деревни Парван. По археологическим данным, история культуры города Сабзевар восходит к 4 тысячелетию до нашей эры. Древнее название Сабзевара – Бейхе или Бейхак. Наименование Сабзевар появилось в 1203 году, хотя появление города Сабзевар, как пишется в истории Бейхаки, одном из важнейших исторических источников Ирана, восходит к эпохе сасанидов. Сабзевар и Бейхак различаются в историческом и географическом отношении, и история хорошо демонстрирует, что город Бейхак существовал задолго до появления Сабзевара. Этот древний город со временем уступил место современному Сабзевару. Бейхак располагался на месте современной деревни Хосругерт в 6 километрах к городу Сабзевара. Позже он пришел в упадок, а селение Сабзевар постепенно расширилось. Сабзевар полностью был разрушен во время монгол-татарского нашествия на Иран, но постепенно был восстановлен. В этом городе произошло немало исторических событий. В 737 году он стал местом убежища и столицей династии Сарбедаран. Сабзевар был известен иранской истории как Дар-аль-Моминин – «Дом верующих». Раны, нанесенные монгольским нашествием местному населению, все еще не зажили, когда во времена сафевидского шаха Аббаса Сабзевар был вновь разрушен при набеге узбекских племен, которые жестоко расправились с жителями города. После этого город снова начал восстанавливаться. Эпоха сафевидов стала прологом к процветанию в истории Сабзевара. Этот город в последние десятилетия существенно развивался. На сегодня Сабзевар считается одним из главных академических и культурно-исторических центров северо-восточного Ирана, своеобразным символом иранской истории и науки. Вузы и духовные семинарии этого города имеют долгую историю и свидетельствуют о большой симпатии жителей города к науке и культуре. Сабзевар был родиной великих мыслителей разных периодов истории. Знаменитый философ исламского мира Хаджмулла Хади Сабзевари вечно останется в памяти иранского народа. Великий историк Абульфас Бейхаки также родился и умер в этом городе. Сабзевар издавна был расположен на маршруте «Шелкового пути», а сегодня через его центр проходит шоссе Тегеран-Мешхед. Его выгодное географическое положение обеспечивает коммуникацию между южным и северным Хорасаном и Тегераном. Сабзевар называют «воротами Хорасана». И в настоящее время он считается самым крупным и главным после Мешхеда и Нишабура городом Хорасана-Резави. Следует отметить, что Сабзевар также один из самых престижных торговых и производственных центров провинции Хорасан. Большинство жителей города занимается торговлей, и ежегодно из Сабзевара экспортируется огромное количество хлопка, шелка, зерновых, тмина и астрагала. высококачественный тмин сабзавара нашел свое место и на мировых рынках. Дорогие радиослушатели, после краткого описания города Сабзвар, давайте ознакомимся с его древними памятниками и прочими достопримечательностями. Соборная мечеть Сабзвара площадью около 4000 квадратных метров находится на южной стороне улицы Бейхак и включает веранду Кибла и северную веранду, а также внутренний двор, моленни и места для ночлега, а также красивый портал. По архитектурным данным, некоторые части этого исторического здания со временем подвергались реставрации. На южной стороне веранды Кибла находится михраб. Над ним красуется кораническая надпись, датируемая 1875 годом, а на верхушке веранды расположены два кирпичных минарета. По обеим сторонам этой части мечети созданы шабистаны, места для ночных молений, ночлега, с высокой куполообразной аркой, построенных одновременно с южной верандой. В коридоре восточной части северной веранды мечети выделяются петроглифические надписи эпохи сафевидов, датируемые 1571 и 1723 годами. Среди главных украшений соборной мечети Сабзвара – радужная кирпичная плитка. Это здание представляет собой характерную черту архитектуры XIV века. На основе археологических раскопок минарет Хосрогерд является самым высоким историческим строением в провинции Хорасан-Резави. Это единственный минарет, построенный на шелковом пути. Он служил путеводным факелом для каравана в пустыне. Минарет Хосрогерд, возвышающийся в 10 километрах к западу от Сабзвара, считается символом любви и гостеприимства жителей пустыни, которые научились жить в мире и дружбе со всеми путниками. История минарета Хосрогерд восходит к XII веку. Он был построен в 1111 году во времена сельджуков. Минарет представлял собой кирпичное строение высотой 38 метров и состоит из трех составляющих – база, корпус и верхушка. База имеет четырехугольную форму и окружена восьмиугольным кирпичным строением, у которого на расстоянии между сторонами встроены четыре худжры – кельи. Корпус минарета Хосрогерд имеет округлую форму, его толщина от основания до верхушки снижается. На корпусе изображены кирпичные украшения с геометрическими фигурами и надписью с куфической письменностью и золочением, что ставит минарет Хосрогерд в разряд самых красивых исторических минаретов XII века. Дорогие друзья, в начале сегодняшней передачи было отмечено, что в Сабзваре жили и творили многие видные научные, литературные и религиозные личности. Мудрейший ученый, мистик и философ Хаджмулла Хади Сабзвари является одной из самых ярких звезд этого уголка иранской земли. Мулла Сабзвари родился в 1798 году в городе Сабзваре. Он начал изучать религиозные науки с раннего детства. После того, как он отправился для продолжения учебы в Мешхед и Исфаган, он возвратился в Мешхед и занялся преподаванием богословия и комментариями Корана. Некоторое время он провел в городе Керман, а потом вернулся в родной город, где начал преподавать в медресе Фасихия. Хаджмулла Хадис Абзавари, известный также под псевдонимом Асрар, скончался в 77-летнем возрасте. От него остались ценные труды, такие как «Поэмы философии», «Изложение поэмы по логике», «Изложение ночей», «Комментарии к абстракции» и так далее. Гробница этого философа Сабзавари всегда принимает паломников, отправляющихся в город Мешхед для посещения священного мавзолея имама Резы, да будет мир с ним. Внутреннее помещение гробницы имеет крестообразный план, в который встроены худжи и комнаты. Украшения, реставрация и укрепление фундамента здания мавзолея были осуществлены в начале 1961 года Обществом национальных памятников Ирана. Красочные плитки на синем фоне и бирюзовый купол придают зданию особую неподражаемую прелесть и элегантность. Хотя Хаджмулла Хадис Сабзавари давно ушел из этого мира, его теория преподается в вузах Ирана и за рубежом, подвергается рецензии ученых и философов мира. О характере личности ученого Муллы Хадис Сабзавари высказали мнение многие мыслители. Пакистанский поэт-философ Мухаммад Экбал Лахури говорит: «Хаджмулла Хади является величайшим после Муллы Садры мыслителем позднего Ирана».
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Доверие и добрые помыслы считаются хорошим и похвальным нравственным качеством. Такой человек хорошо и положительно думает о других, в противовес такому качеству, как пессимизм и подозрение. Доверие и добрые помыслы, в свою очередь, в зависимости от обстоятельств, могут обретать особый оттенок. Так, в частности, обстоят дела, когда речь идет о доверии Богу. Принимая во внимание то, что Бог служит источником добра, совершенства, всех мыслимых и немыслимых благ, вполне логично, чтобы рабы Бога всегда верили и надеялись на помощь и прощение Всевышнего. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Клянусь Аллахом, единственным достойным поклонения, что ни один набожный человек никогда не получал благ и даров мира бренного и мира вечного, разве что доверял Богу, верил в Него и надеялся на Него». Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также изволил велеть: «Клянусь Аллахом, единственным достойным поклонения, что ни один набожный человек никогда не будет доверять Богу и питать к Нему добрые помыслы, разве что Бог будет сопровождать помыслы набожного раба своего. Помыслы человека о Боге определяют отношение Бога к рабу своему». Ведь Аллах щедрый и благородный, и все блага и дары принадлежат Ему. Если набожный человек будет думать о Боге добрыми помыслами и будет доверять Ему, Бог посчитает для себя недостойным поступить иначе, чем думает человек. Так думайте же добро о Боге и выражайте добрые помыслы к Нему и устремитесь к Нему». В другом хадисе посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, поясняет предыдущее изречение. В день суда на суд Божией справедливости приведут человека, который совершил насилие по отношению к себе, совершив грех, чтобы воздать ему за содеянное. Бог скажет: «Разве я не предписал тебе быть покорным мне и не нарушать мои законы?» Человек ответит: «Да, мой Господь, предписал, но мои животные желания возобладали надо мной. Если ты подвергнешь меня наказанию, то я заслужил его своим грехами, и это не будет насилием с твоей стороны по отношению ко мне». Бог распорядится, чтобы грешника бросили в ад. Грешник скажет: «О Господь мой, я в своих помыслах не таким представлял тебя». Бог спросит: «А каким ты представлял меня?» Раб Божий ответит: «Мои помыслы о тебе были самыми добрыми и самыми прекрасными. Я думал, ты простишь меня и распространишь на меня свою милость». И тогда Бог скажет: «Отведите его в рай. Твои добрые помыслы обо мне помогли тебе в этот час». По мнению мусульманских ученых-богословов в области нравственности, одним из самых легких путей приближения к Богу является доброе мнение о Боге и доверие Богу. Ведь Всевышний и Всемогущий Аллах дарит безмерно великое самому ничтожному, а за незначительный, но искренний поступок берет раба своего за руку и ведет по жизни к конечной цели. Таким образом, самым лучшим подарком за добрые помыслы в отношении Бога является вечный Божий рай. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи повелевает: «Всякие, чьи помыслы благие и добры, окажутся в раю». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, что Бог велел: «Те, которые совершают богослужение, пусть не надеются на богослужение, которое они совершают ради вознаграждения, потому что сколько бы они ни старались и сколько бы ни страдали, им никогда не совершить такого поклонения, какого поистине заслуживаю я». Но они могут верить в мою милость, надеяться на мое благодушие и милосердие и довериться добрым помыслам обо мне, и в этом случае на них распространится милость моя, ибо я, Аллах, всемилостивый и всемилосердный, и это имена мои. Добрые помыслы о Боге берут свои начала в вере человека и его познаниях. Его светлость Али, да будет мир с ним, повелевает: «Доверие к Богу и добрые помыслы о Боге служат неприступной цитаделью, в которой обретает покой и безопасность только набожный человек». Принимая во внимание то, что его светлость подчеркивает, что только набожный человек может воспользоваться доверием к Богу, очевидно, что вера человека играет главную роль в формировании этих добрых помыслов. Как гласит хадис от посланника Аллаха: «Люди, которые разочаровались в милости и прощении Аллаха, в день страшного суда предстанут с черными лицами». Обращаясь к своему преемнику, имаму Али, посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «О Али, не советуйся в делах с трусом, ибо он будет демонстрировать тебе трудной реализацию твоих желаний. Не советуйся в делах с завистником, ибо он не позволит тебе достичь цели. Не советуйся также с тем, кто проявляет чрезмерную алчность, ведь он представит твои плохие деяния в прекрасном свете. О Али, знай, что трусость, зависть, алчность представляют единую сущность, которая берет свои начала в недоверии к Богу». Добрые помыслы о Боге, доверие к Богу представляют собой добродетель, и чтобы заслужить ее, недостаточно просто усилий человека, но необходимо также божественное благословение. Ведь не зря божественные предводители спросили об этом в молитве у Бога: Один из подвижников имама Казыма, да будет мир с ним, рассказывает, что стоял однажды в Мекке сзади имама и услышал, как имам постоянно повторял: «О Аллах, я прошу тебя в молитве сделать так, чтобы мои помыслы о тебе всегда были добрыми и благими, и чтобы я искренне уповал на тебя». Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Согласно мировоззрению, основанному на единобожии, помимо того, что мы сказали, что Богу принадлежит власть над всеми сущими, только Он вправе и поистине компетентен в установлении законов. Только Он является воспитателем человека. Он и только Он – единый Творец всего живого и неживого и прочих атрибутов Бога. Очевидно и логично, что человек может быть рабом только Бога и только Ему должен поклоняться и подчиняться. Другими словами, в исламской культуре, основанной на единобожии и учениях его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, все должны поклоняться только единому Богу и категорически наотрез отказаться от поклонения искусственным богам во всех их формах. Высокое положение такой мысли можно найти в божественных откровениях. «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись мне». Не только пророк ислама призывал поклоняться только единому Богу, но и все Божьи пророки были призваны бороться с поклонением идолам, могущества, богатства, вожделения и всем другим идолам, в том числе страсти и сатане. Всеми своими силами, используя разные логические методы, они должны были предотвратить заблуждение людей. Данную основную миссию пророков разъясняет священный Коран. «Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему: нет Бога, кроме меня. Так поклоняйтесь же мне». Коран, сура Пророки. Для реализации этой миссии и создания в обществе атмосферы поклонения Богу божественные пророки не только опережали всех своим искренним и возвышенным духовным поклонением Богу, но и гордились этим. Единственным путем достижения возвышенных степеней считали искреннее поклонение Господу, Создателю всего сущего. Один из подвижников посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, Ата ибн Аби Риях, рассказывает: «Однажды я пришел к Айше и попросил ее рассказать о самом необычном деянии посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, которое она видела. Она сказала: все действия пророка не были обычными. Однажды ночью, когда его светлость был в моем доме, он лег отдохнуть, но вдруг встал, сделал омовение, надел одежды и начал совершать намаз. Он настолько углубился в богослужение и оказался в таком необычном божественном притяжении во время намаза, что одежда его промокла от слез. Затем после намаза он совершил земной поклон, а слезы его продолжали капать. Он оставался в таком необычном духовном состоянии и продолжал плакать до тех пор, пока не послышался голос муэдзина, призывающего к утреннему намазу. Беляль, увидев посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, спросил: «Почему вы так плачете? Ведь вы пользуетесь особой божественной милостью». Его светлость ответил: «Разве я не должен быть рабом, который благодарит Бога?» Несомненно, ключ приближения особых рабов Бога – аулия. В частности, пророков к Богу заключается в их приверженности принципу покорности перед Богом. Перед пречистой и святой сутью Аллаха они не видели за собой никакого права и воли и искренне поклонялись всем законам и запретам Аллаха. Они обучали своих истинных сподвижников, что важнейшими признаками искренних рабов Бога являются покорность и смиренность перед мудрыми божественными предписаниями, привить и воспитать в себе, которые можно только путем серьезных усилий. Для того, чтобы продемонстрировать степень искренней покорности пророка, да благословит Аллах его и его семейство, Всевышний Аллах повелевает ему: «Скажи, Мухаммад, воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней вере. Мне велено также быть первым муслимом». Коран, сура Толпы. Когда человек искренне поклоняется Всевышнему Богу и проявляет покорность перед Ним, его взгляд по отношению к себе становится проникновенным, он контролирует свои мысли, устанавливает господство разума над силой воображения, защищает себя от высокомерия и заблуждения. Кроме того, одним из видных достижений полного рабства перед Богом является то, что Всевышний открывает перед своим рабом двери реалий бытия, благодаря чему он может преодолеть материальный мир – и, сорвав занавеси мрака и света, возвышается до таких высот, которые являются недоступными и непостижимыми даже для приближенных к Богу ангелов. Ярким примером этого факта можно назвать вознесение избранного раба Бога, то есть посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, на небеса, которое описывает Всевышний следующим образом: «Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую, вокруг которой мы благословили, чтобы показать ему из наших знамений». Коран, сура «Перенос ночью». Во время вознесения пророка, да благословит Аллах его и его семейство, на небеса, Всевышний Аллах убрал все завесы перед его глазами и показал ему реалии бесконечной вселенной, о которых даже не может представить себе человек. Конечно, для людей, мышление которых ограничено рамками материального мира, трудно принять эту истину, и они всей силой отрицают ее. Всевышний и мудрый Бог перечеркивает такое воззрение. Взор его, то есть Мухаммада, не отрывался от происходящего и не переходил границы дозволенного, а ведь он увидел величайшие из знамений Господа своего. Коран, сура «Звезда». Если задуматься и обратить более пристальное внимание, можно увидеть истину, которая заключается в том, что одной из причин избрания божественных пророков является их искренность и то, что они являются рабами Бога. Ценность достижения высокого уровня покорности, смиренности перед Богом является настолько значимой, что можно сказать, что довольство Бога и смиренность пророков перед Всевышним Богом превышает их пророческую степень. В доказательство этого можно указать на истории его светлости Иисуса, мир ему, когда в люльке он начал говорить по Божьей воле в защиту чистоты своей матери, ее светлости Марии, мир ей. Его светлость представился следующим образом: «Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и послал пророкам». Коран, сура Марьям. В этом аяте его светлость Иисус, да будет мир с ним, прежде всего признается в том, что он является рабом Бога, а потом представляет себя обладателем небесного Писания и пророком. Согласно этому, Всевышний, когда перечисляет отличительные качества пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, он прежде всего указывает на то, что его светлость является рабом Божьим. И потом говорит, он, то есть Аллах, внушил в откровение своему рабу то, что внушил. Коран, сура, звезда. Когда Всевышний говорит о ниспослании Корана в чистое сердце пророка, в очередной раз указав на то, что пророк является покорным рабом Бога, говорит «Хвала Аллаху, который ниспослал своему рабу Писание, то есть Коран, и не допустил в нем никакого противоречия». Сура, пещера, Коран. Хотя пророки находились в авангарде на пути искреннего поклонения Богу и считались наглядным практическим примером этого, все они имели божественную миссию основать в обществе своего времени культуру поклонения Богу и призывать людей поклоняться Всевышнему Богу. Люди должны удаляться от поклонения всем искусственным, ложным богам и не должны быть покорными перед державами своего времени, чтобы путем воссоединения с единственной, славной, бесконечной властью Бога добиться истинной славы и достоинства. В отношении этого говорит Священный Коран. «Мы отправили каждому народу посланника. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества». Коран, суры пчелы. Великий посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, действовал в русле пути пророков, в гармонии с их миссией, и не только сам служил практическим образцом и примером поклонения единому Богу, но и призывал истинных своих сподвижников поклоняться Богу, чтобы освободиться от господства языческих элементов и всех других богов и достичь возвышенных духовных степеней. Для того, чтобы показать, что воля и миссия пророков не имела частного или личного характера и соответствовал божественному указу, Всевышний Аллах говорит: «Воистину, я Аллах, нет Бога, кроме меня. Так поклоняйтесь же мне и верши молитву, чтобы помнить обо мне». Коран, сура Таха. В ответ на призыв своего Господа, истинные мусульмане, верующие в единого Бога, во всех ежедневных намазах говорят: «Только Тебе мы поклоняемся, и только к Тебе взываем о помощи». Коран, сура, открывающая книги.
Единство в исламском мире. Ислам с девизом монотеизма, братства и удаления от раскола и вражды, и на основе монотеистического лозунга «Ла Иллаха Илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха» – смог одолеть племенные и этнические раздоры, царившие среди арабов в эпоху невежества. Эти разногласия, которые постоянно приводили к столкновениям и кровопролитию, были решены под сенью веры в монотеизм. Также в предыдущей передаче мы рассказали об истории созыва совета после прискорбной кончины пророка Мухаммеда в местечке Сакифа. Вопреки рекомендациям и наставлениям его светлости Мухаммеда о сохранении и продолжении величия мусульман, события при Сакифе после кончины великого пророка ислама способствовали возникновению серии разногласий в исламском обществе. Однако благодаря рассудительности его светлости Али события при Сакифе не привели к конфликту, и единство мусульман не было разрушено политическими амбициями некоторых халифов. В эпоху правления халифов пределы земельных территорий мусульман значительно расширились, возникли некоторые разногласия между ними. Однако единство исламского общества не было нарушено. Эти разногласия, имевшие корни возрождения этнических и племенных пристрастий, привели к убийству халифа. Тем не менее, была сохранена целостность исламского мира как единой структуры. После мученической смерти его светлости Али от рук Ибн Молджема Муради вновь вскрылись прогнившие раны ненависти эпохи невежества. С возрождением аристократических замашек и этнического и племенного фанатизма был нанесен удар единству исламского мира. В эту эпоху процесс избрания халифов изменился и стал переходиться по наследству. Муавье назначил Езида своим преемником не по каким-то нравственным, политическим или религиозным характеристикам, или же по итогам всеобщего мнения, а лишь по соображениям наследственности. В период правления Омейядов продолжилась политика этнической разобщенности и племенной сегрегации. Была создана платформа для углубления социальных трещин. К примеру, иранцы, уставшие в эпоху сасанитов от гнета и насилия шаков и принявшие ислам, олицетворявшие справедливость и свободу, когда столкнулись с неисламским и этническим произволом омейядов, восстали против тогдашнего правления. В этот период этнические племенные столкновения между мусульманами создали почву для раскола в исламской умме. Однако наличие централизованной деспотической политической системы в некоторой степени способствовало сохранению политического единства в исламском мире. В то время ислам получил распространение в множестве стран. Победное шествие мусульман наблюдалось в Иране, Риме, Сирии, Египте, Северной Африке, на побережье Атлантического моря и реки Амударья, на Кавказе и даже в Испании. Мусульмане обладали централизованным единым правительством, однако внутренние структуры сплоченности исламской уммы значительно пошатнулись. На последней стадии правления династии Омейядов постоянно происходили народные мятежи в результате общественного недовольства. Реакционная позиция омейядов противников существующей обстановки навела на мысль, что все мусульмане, какой-либо национальности они не принадлежали или на какой стадии они обратились в священную религию ислам, должны пользоваться равными правами и со всеми надо обращаться по справедливости. Общественное недовольство воплотилось в различные мятежи. Однако среди всех этих мятежей лишь одно движение пошатнуло могущество династии омейядов. Это было движение алидов и аббасидов. Объединившись алидам и аббасидам, удалось свергнуть династию омейядов. Однако у власти омейядов заменили аббасиды, а не алиды. Династия аббасидов в 132 году по лунной хижре пришли к власти в исламском мире. Они утверждали, что настала новая эра справедливости, набожности и благополучия в исламском обществе. Вопреки обещаниям аббасидов, на этом этапе не только не наступила новая стадия справедливости, набожности и благополучия в исламском обществе, но и как никогда прежде была создана почва для разобщенности и раздора в исламском мире. В действительности, лишь в первые 100 лет правления аббасидов, пиком которого был халифат Харуна ар-Рашида, в исламском мире существовало своего рода политическое централизованное правление. Внезапная смерть Харуна и конкуренция двух его сыновей Амина и Мамуна создали почву для внутренней войны, и постепенно в исламском мире при правлении аббасидов стали очевидными существующие разногласия. Большая часть правления аббасидов были посвящены подавлению серии бунтов различных групп недовольного населения. Общее чувство недовольства, усилившееся в последние годы правления омейядов, таило в себе подобное выступление. Многие из этих групп населения оказывали поддержку аббасидскому движению в их борьбе за власть, но впоследствии были разочарованы. Абдур-Рахман Амави создал халифат в Андалузии и независимое государство омейядов. В иранском Хорасане, Междуречье, Систане возникли движения, стремящиеся отделиться от халифата и создавшие проблемы для центрального правительства. В Египте пытались создать автономию. Ибн Тулун, основатель династии Тулунидов в Египте, отказался принять придворного финансового посланника и сам взял на себя обязательства по наблюдению за казной и расходами. В Марокко и Алжире власть в свои руки взяли идрисиды. Позднее в Египте был основан халифат Фатыми. Таким образом, с появлением этих движений, стремящихся отделиться от централизованного правления, возник своего рода разрыв среди мусульман. Одновременно с расхождениями во мнениях и политических разногласиях в исламском обществе получило распространение греческой идеологии, основанной на принципах идейного и идеологического плюрализма. Это обстоятельство привело к формированию политических разногласий. Аббасидский халифат с целью одоления идейных, идеологических и политических расхождений разделил исламские масхабы на 4 суннитские конфессии, официально признав их. Остальные же масхабы, в частности шиизм, подавлялись аббасидским халифатом. Тем не менее, это официальное признание масхабов и идейно-идеологических направлений, хотя и привело к некоторому единству в локальных масштабах в обществе, однако не способствовало формированию стабильного единства. Постепенно халифат лишился своего влияния, и даже в период династии Али-Буе, несмотря на культурный и цивилизованный прогресс, единство между мусульманами не возродилось и не стало крепче. Однако после победы Туркан-Сельджуки над Али-Буе и прихода в Багдад, халифат до того времени, поддерживающий хорошие связи с Али-Буе, попал под влияние сельджуков. Сельджуки сильными репрессиями в отношении шиитов и поддержки масхабов большинства, то есть суннизма, а также подтвердив аббасидский халифат, направил Багдад к созданию централизованной политической структуры. Они направили контролируемое ими исламское общество к единству своей политической власти. Большую роль в создании единства среди мусульман сыграл персидский визир Хаджи Низам-аль-Мульк Туси, основав ряд высших школ медресе, ставших известными как Низамия. Низам-аль-Мульк Туси в значительной мере устранил идеологические и религиозные расхождения среди мусульман. Хотя по отношению к шиитам не было мирного и дружеского обращения, тем не менее присутствие Низам-аль-Мулька в государственном аппарате помогло сельджукским султанам превратить свое государство в культурную военную силу на Ближнем Востоке. Однако эта военная сила и политическое единство длилось недолго. После убийства Хаджи Низам-аль-Мулька, а затем сельджукского султана, эта империя стала ареной многочисленных раздоров. Когда хаос, внутренние разборки и раздор стали царить на территории правления сельджуков, в особенности в Сирии и Палестине, европейские монархи и религиозное руководство получило благоприятную возможность для нападения на Бейт-уль-Мукаддас. Религиозные лидеры христианских церквей различными методами поощряли христиан и сеяли раздор между мусульманами. Таким образом, была создана почва для крестового похода и войны между мусульманами и христианами, которая длилась около 200 лет. Эта война нанесла огромный урон последователям этих двух небесных религий. Еще одним последствием ослабления властей сельджуков и усиления расхождений в исламском мире стала подготовка к нападению Чингисхана на Иран. В начале 8 столетия по лунной хиджре османская армия взяла власть в свои руки, и это стало важнейшим событием в исламском мире, ибо османская армия стала постепенно крупнейшей силой мусульман в войне против крестоносцев. Завоевав Константинополь, османский халиф Султан Мухаммад II, известный как Мухаммад Победитель, обратил внимание всего исламского мира к могуществу османского халифата. Мусульмане считали султана Мухаммада спасителем ислама и защитником от нападений крестоносцев и монголов. Это обстоятельство увеличило авторитет и популярность султана. Истанбул превратился в могущественный центр халифата и руководства исламского общества. В крайне тяжелых условиях после крестовых войн Османский халифат смог создать централизованную власть в исламском мире, хотя нельзя утверждать, что исламский мир обрел единство и сплоченность при Османской империи.
Здравствуйте, доктор! Мед для зрения. Едим, намазываем, закапываем. Мы привыкли, что с помощью меда лечат различные заболевания, укрепляют пошатнувшееся здоровье. Также его можно использовать для лечения глаз. С помощью меда можно эффективно защитить глаза от покраснений, усталости и излучения мониторов компьютеров. Самый лучший мед для зрения – липовый. Перед началом медовых процедур нужно проверить, не вызовет ли этот мед у вас раздражение. Для этого небольшое количество меда нужно нанести на кожу шеи за ухом и оставить на 10-15 минут. Если в течение 15-20 минут вы не почувствовали никакого зуда, не появилось раздражение, значит все нормально. Для женщин очень хорошо пить мед утром натощак. За 10-15 минут до чистки зубов нужно медленно, рассасывая, съедать 1 столовую ложку липового меда. Ту же процедуру нужно повторить непосредственно перед сном. Мы берем столовую ложку липового меда и небольшими порциями медленно-медленно проглатываем. Эта процедура – хорошая профилактика заболеваний глаз. Она укрепляет стенки сосудов и улучшает зрение. Также служит общеукрепляющим средством. Пить мед нужно в течение 2 недель. Потом нужно сделать перерыв на 2 недели. Обычно результат от 2-3 таких курсов сохраняется около полугода. При болях в глазах, катаракте, бельмах, при воспалительных процессах оболочки глаза хорошо помогают капли из меда. Мед образует защитную пленку, которая расслабляет мышцы глаз. Благодаря этому они не устают. Этот рецепт подходит людям, работа которых связана с постоянным напряжением глаз. Это может быть работа за компьютером или такая работа, при которой необходимо много читать и писать. Берем обязательно натуральный жидкий мед, который еще не кристаллизовался, и чистую родниковую или колодезную воду. Ни в коем случае не из-под крана и не кипяченую. Одну каплю жидкого меда смешиваем с 10 каплями воды. Размешиваем и получаем массу, которую необходимо закатывать 1 раз в день утром. Это поможет защитить глаза от усталости в течение всего дня. Процедуру также повторяем 2 недели, а потом делаем перерыв. Мед, как питательный элемент для зрения, может поступать и через кожу. Для этого очень полезно делать ванны. Мы наносим на кончики пальцев липовый мед и растираем шейно-воротниковую зону. Растирание можно делать самой в течение 5-7 минут до покраснения. Потом снова наносим мед и повторяем процедуру 2 или 3 раза, пока мед не впитается. Если мед не впитывается, значит, не хватает каких-то питательных элементов. Когда мед уже не впитывается, готовим теплую ванну. Не горячую, а около 35-40 градусов, чтобы можно было терпеть, но не обжечься. Ванну нужно принимать 10-15 минут. Процедуру можно повторить 2 раза в неделю. Она благоприятно влияет на хрусталик глаза, который получает питание, благодаря чему улучшается зрение.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.